Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера» на 109 FM, в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. День учителя в России. Какие творческие подходы возможны в нынешней образовательной системе? По слову твоему, закину сеть. Работает ли в наше время этот евангельский принцип доверия в отношениях с Богом? В Иудее первого века некоторых людей выселяли из городов и боялись к ним приближаться. Кто подобен им в наше время и как к таким людям относиться? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
День учителя в России был на этой неделе. Теперь его каждый год отмечают 5 октября. Сегодня все, что связано со школой, мягко говоря, непростая тема. Очевидно, что полнота человеческой жизни, среди прочего, зависит от полноты знаний, которыми обладает человек. Чем более разносторонним мы образованы, тем больше мы понимаем про окружающий нас мир и тем больше считываем из социального и культурного контекста. От этих знаний во многом зависит и представление о собственном достоинстве, и уважение достоинства других, окружающих нас людей. И здесь работает, наверное, тот же принцип, что и в заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Наконец, от полученных знаний зависит профессиональное становление и возможность выбрать свой собственный путь, понять, чем заниматься в жизни, чтобы это приносило радость, а не только деньги. Так вот, все это очень высокая планка. И как-то уже привычно считать, что достойное образование возможно в основном для состоятельных людей и в том случае, если у соответствующего учебного заведения есть большие бюджеты. Так ли это? С чего все начинается в школе? Поговорим об этом с нашей гостьей. В нашей студии директор благотворительного фонда содействия образованию «Дар» Юлия Вешникова. Добрый вечер, Юля.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать о том, как вы видите, имея большой опыт работы в образовательной сфере, как вы видите модель, оптимальную, может быть, модель российского школьного образования? Какой она должна быть с вашей точки зрения, чтобы все те аспекты, о которых выше шла речь, чтобы вот охват всех этих сфер имел место, и при этом, чтобы человеку действительно нравилось учиться? Как вы видите такую модель?
О, вы говорите о каком-то идеале.
Безусловно, но нам есть к чему стремиться.
Да, это верно. Вы знаете, не уверена, что есть некая модель как таковая, да, и в любом случае школы, любая школа будет отличаться за счет того, что директора отличаются и коллективы. Но, наверное, есть набор неких базовых принципов, который в случае, если его выдерживать, можно достичь очень высокого результата. И вот в эти базовые принципы, наверное, к этим базовым принципам я бы отнесла уровень педсостава, да, то есть уровень тех людей, которые приходят работать в школу. И это прежде всего люди сами, высокообразованные. Это люди с широким кругозором. Учитель, приходящий в школу, это не просто человек, несущий знания, это еще и человек, который влияет на формирование личности, на формирование растущего человека. И поэтому сам педагог должен быть уже как-то хорошо ориентирован в пространстве, ориентирован в жизни. И набор ценностей, которые есть у этого человека, он так или иначе, волей или неволей, будет переносить на тех детей, с которыми он работает. И вот этот моральный облик учителя, он несказанно важен в школе, поскольку дети ориентируются на человека, который рядом с ними находится, ну, в общем-то, большую часть времени. То есть если мы сейчас посмотрим, сколько современные дети проводят времени в школе, мы поймем, вот как теперь все задумываются о том, что хорошо бы, чтобы работа приносила удовольствие. Ну вот я за то, чтобы учеба тоже приносила удовольствие, потому что наши дети находятся в школе, ну, теперь уже какое-то колоссальное количество времени, и если мы разложим вот эти 24 часа, да, эти имеющиеся сутки, то, в общем, это будет, ну, конечно, не половина, но треть точно. Поэтому вот это два момента. Это уровень учителя, и это его личностный аспект. Третье – это, конечно, как ни крути, 21 век. Поэтому все, что касается современного оборудования, в школе должно присутствовать. И должно не просто присутствовать для галочки. Ну, прошла комиссия, мы молодцы, у нас есть электронная доска. Нет, конечно, все современные средства обучения, они должны быть задействованы. Поскольку дети, и это на сегодняшний момент одна из там серьезных проблем у большинства родителей, дети в гаджетах, нужно возглавить движение. Ну, то есть через гаджеты нужно давать, конечно же, образовательные процессы. И это делается, на самом деле, несложно. И есть уже ряд очень интересных проектов, в сторону которых в том числе и смотрит наш фонд, когда через игровые методы, через гаджеты ребенка можно привести как раз к именно поиску знаний и поиску информации, и умению с этими знаниями работать.
Что касается, собственно, педагогов, та идеальная модель, о которой мы говорим, подразумевает, что у директора школы есть возможность выбора, чтобы лучших из лучших пригласить к себе. Сегодня реальность зачастую такова, что выбирать особо не приходится. Те педагоги, которые есть, особенно это касается провинции, те педагоги, которые есть, слава богу, что они есть. А так, чтобы это была какая-то конкурентная среда, мы тут, к сожалению, ничего сделать не можем. Нет конкуренции особой, нет такого количества желающих, которые хотели бы пойти в эту сферу профессиональную, педагогами стать.
С одной стороны, вы, безусловно, правы, но, как мне кажется, если даже не на государственном уровне, а если директор захочет, он даже с теми педагогами, которые имеются, может выйти на другой уровень образования, того образования, которое он дает в своей школе. Потому что творческий подход, он на самом деле даже с теми стенами, которые есть, с отсутствием ремонта, оборудования, может изменить ситуацию, причем коренным образом. Это правда так.
Вы знаете такие примеры?
Вот один из примеров там есть, она, правда, называется «Школа будущего», и там все очень хорошо с финансированием, в том числе и потому, что в этой школе, это в Калининграде есть такое замечательное учебное заведение, сельская школа, она, правда, большая, новостройка, ей 6 лет, ей руководит Алексей Голубицкий, изумительный абсолютно директор. Но вот буквально недавно была у них в гостях, и то, как он показывал школу, рассказывал о ней, говорил о том, что человек, он не сидит на месте, понимаете? Вот все свои достижения они пытаются отправить на какие-то конкурсы, они все время подаются на гранты. Но главное, люди, а не бюджеты. И человеческое отношение. Понимаете, можно сколько угодно говорить, вот, нам не хватает специалистов, а и те, которые есть, не те. Но если хочешь изменить мир, начни с себя. И как только каждый из нас выберет вот этот вектор улучшения себя, а для этого не нужно никакого дополнительного финансирования, нужно просто заняться собственным ростом, личностным в том числе, и быть инициативным, и быть творческим, креативным. И если начать с себя, то как круги по воде разойдутся эти инициативы, и найдутся люди, которые в этом будут участвовать. Да, я знаю много примеров таких, правда.
Вы упомянули сельскую школу из-под Калининграда,
да.
Близ Калининграда.
Да.
Вы могли бы рассказать, а с чего там директор начал? Как вообще закипела у него эта работа, которая привела к тому, что у школы и финансирование появилось, и вообще они называются школой будущего?
Угу.
С чего все началось?
А вот с директора началось. Ну, директор только с университетским образованием. Вот. Началось с директора. Он, в общем-то, из научной среды. Захотел себя попробовать вот в такой роли. Он эколог. Решил возглавить новостройку. Ну, понятно, что его назначили. А вот дальше могли быть разные варианты, потому что огромное количество новостроек по стране, а такой нету.
Это правда.
Да, и это подход. Это именно подход. То есть он начинал с новостройки, он начинал со строящегося здания. И, глядя на те чертежи, которые были на проект, ходил и менял то, что можно было поменять, не меняя финансирование. И продумывал каждую мелочь. И придумывал, как сделать так, чтобы детям было интересней. И там сейчас вот все, что есть, это в основном придумано директором и командой его единомышленников. Туда регулярно приезжают какие-то экскурсии. Мне кажется, он постоянно принимает гостей. Но если вы походите по этой школе, вы поймете, что она для людей сделана, она для детей сделана, она сделана от ученика. Ну вот, например, одна из совсем простых идей, которая, ну, не стоит почти ничего, если говорят о финансировании. Кабинет литературы.
Так, очень интересно.
Да, кабинет литературы. Они обнаружили, что большинство детей не были в театре. Ну, прям совсем не знают, что это такое. Они не понимают ни устройства театра, и даже тушуются при слове «партер». Ну, то есть не совсем понятно, что это такое.
Непонятное
что...
слово вызывает,
да,
дискомфорт.
Совершенно
чувство
верно.
Неловкости.
Да.
Что он сделал?
Вот. Они взяли одну из стен, ну, стена, которая напротив окон, то есть такая, та, которая большая стена, и на ней буквально нарисовали красками театр. Они нарисовали зрительный зал и, ну, хорошо нарисовали. Но для этого привлекли не профессионалов за большие деньги, а, насколько я помню, выпускников, вот, которые с удовольствием для родной школы нарисовали зал. Но это полдела. Они хотят же, чтобы было понятно, что есть что. Где партер, где амфитеатр, где ярус. Это все нарисовано, но не подписано. И они собираются расположить там вот этот вот код цифровой, который сейчас страшно моден, когда вы подносите телефон.
Считываете код?
Совершенно верно. То есть там будут нанесены информационные коды на все, на что можно нанести код.
И что будет, какая информация там будет высвечиваться?
Там будет высвечиваться информация о том, как устроен театр, что есть партер, какая-то дополнительная, то, что они захотят и посчитают нужным, то и будет считываться. Но это будет считываться через игру.
Потрясающе.
То есть у вас идея простая, как грабли. То есть у вас просто стена, затрат, ну, копейки на краску. Удовольствие просто колоссальное. Причем я сидела в этом классе, мы там как раз беседовали и там смотрели даже какие-то фильмы. И это, ну, это прям впечатляет. Ну, здорово, на стене вот это все нарисовано, а когда это еще можно будет считывать. Представляете, сколько, вот я в этом рассказываю, у меня глаза горят, я взрослый человек. А представляете, сколько детям радости. А вот вам, пожалуйста, через, казалось бы, совершенно такую простую игровую форму обучающий процесс. И этот обучающий процесс можно запустить практически вот во всем, вот все, что видишь, все обучающий процесс. Важно, кто те люди взрослые, которые с детьми через это обучение проходят.
Вы нам сейчас на пальцах объяснили, что такое творческий подход, но мне бы хотелось еще спросить у вас напоследок. У вас был свой опыт организации школы. Вы могли бы рассказать, к каким выводам вы пришли, когда поучаствовали в этом деле? Дело-то важное.
Дело важное, это правда. У нас был пилотный проект в течение 6 лет. Сейчас мы вот будем делать уже свою школу, то есть не государственную, это будет фондовская школа. Конечно, с учетом всех тех проб и ошибок и достижений, которые были в течение этих 6 лет нами пройдены, освоены, встречены и так далее. Нам досталась школа, которой мы занимались, пилотная. Это были дети все районные, в основном еще и неуспешные, как правило. То есть дети, не прошедшие как раз в модные школы по конкурсу. И я вам могу сказать, что нет ничего интереснее такой педагогической задачи. Потому что когда вы... Так это и есть суть педагога. Заинтересовать ребенка, найти его мотивационные кнопки. И у нас были случаи, когда ребята после неоднократных приводов в полицию, уже, скажем так, находящиеся на постоянном контроле, не просто выравнивались, а только благодаря тем педагогам, которые с ними работали, и работали, не уничижая их, не пытаясь их всеми правдами и неправдами отжать из школы, чтобы они ушли и больше там не появлялись, а наоборот, поднимая их, как Макаренко, вселяя в них надежду и веру в себя, вот мы видели, как менялись судьбы, как эти ребята потом поступили в вузы, а они до этого просто даже не думали о том, что куда-либо поступать. И это очень достойные члены общества, которые вот только благодаря этим людям, прямо вот на глазах у нас, изменились из минуса в плюс. Часть из них пришло в школу уже работать. Часть из... это были ребята, это были лучшие, на кого можно было положиться в любом мероприятии. Потому что на самом деле любовь и вера, ну, конечно же, творят чудеса. И это никакие, в общем, не чудеса, а каждодневный труд.
Обыкновенное чудо,
да?
То самое.
Да.
Сложно поверить, что то, что вы сейчас описываете, это наша реальность,
да.
Это Россия 21 века.
Честное слово, это
все есть. Спасибо за этот пример. Напомню, Юлия Вешникова, директор благотворительного фонда содействия образованию «ДАР», была в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера» на 109 FM. В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 5 главы Евангелия от Луки, там, где Господь говорит ученикам, чтобы они, люди, которые только что вышли из лодки, пытались поймать рыбу и ничего не поймали, так вот, чтобы эти люди снова закинули в озеро сети. Петр на это отвечает Христу: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Такое доверие к Богу, его, наверное, логично видеть у апостолов. Христос с ними рядом, они лично его знают. Но как этот принцип работает сегодня? Мы ведь в большинстве своем не рыбаки, тем более не апостолы. И с Богом мы напрямую, как они, не общаемся. Его слова для нас – это Евангелие, но при этом не всегда получается построить по этим словам собственную жизнь. Что со всем этим делать? Попробуем разобраться, и на связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот это правило «по слову твоему закину сеть», оно, наверное, не только для рыбаков, но и для других людей тоже каким-то образом работает в этой жизни?
Да, конечно, оно работает и для других людей в этой жизни. Дело в том, что предшествие этой фразе было очень удивительным, ну и, наверное, для нас очень полезным и знаменательным. Господь обратился, после Нагорной проповеди, Господь обратился к рыбакам, которые здесь рядом вымывали сети, и тоже, в общем-то, слышали, о чем говорил Господь. А о чем Он говорил, мы можем с вами прочитать и поразиться в вышине того нравственного христианского закона, который преподал Господь. Это главы 5-7 Евангелия от Матфея. И вот Господь говорит, чтобы они закинули сеть. Они закидывают сети, хотя предупреждают, что мы всю ночь трудились, мы опытные рыбаки, и ничего, в общем-то, мы, скажем так, не поймали, ничего у нас, удача нас не преследовала. Но мы только что слышали то, о чем ты говорил. И это удивительно, и это то, что ты сказал, это реально, поэтому мы послушаем с тебя и пойдем наперекор, в общем-то, нашему опыту. Большой улов не приобретают по этому послушанию. И, естественно, для нас это тоже является примером. Открывая Евангелие, читая его, мы должны в корне изменить свой подход к многим и многим обстоятельствам нашей жизни.
Пример какой-то вы могли бы привести? Если человек из собственного опыта понимает, что нужно поступать так-то и так-то, но если в Евангелии сказано, что нужно подставить другую щеку, например, а он привык отстаивать честь и достоинство своей жены или права своих сотрудников или что-то еще, а Евангелие призывает его подставить другую щеку.
Ну, тогда, в общем-то, и слово «закинуть сеть» он тогда поймет точно так же, как и «подставить другую щеку». Значит, этот человек не читал Евангелие. Евангелие говорит о двух позициях. О позиции личной и о позиции общественной. И позиция общественная не подразумевает, что мы берем жену и начинаем ее щеки подставлять другому человеку, чтобы по ним хлестали. А позиция личная в взаимоотношении, когда тебя там укоряют или еще как-либо, она позволяет, и даже Господь показывает, что ты должен смириться перед этим. Вот в этом есть, в общем-то, смысл этого выражения, а не просто бездумно подставлять щеки направо-налево. Это не каждый христианин может сделать, это могут сделать только очень высокодуховные люди. На самом деле все вот эти распоряжения Бога о подставлении щек, о закидывании сетей, они являются такой лакмусовой бумажкой твоей духовности. На какую ступеньку ты зашел или на какую ступеньку ты спустился? Где ты сейчас, где твое сердце сейчас оказалось? С Богом или, в общем-то, вне Бога? Ведь закинуть сети – это уже было последствие общения Господа с апостолами. Есть ли у нас предшествующее общение с Богом, которое позволяет нам подставлять щеку? Если, в общем-то, его не было, если мы никогда в жизни не открывали Священное Писание, если мы никогда в жизни не смирялись и не приходили на исповедь, не причащались святых Христовых таинств, о каких щеках может идти речь?
Отец Игорь, а вы могли бы еще какие-то примеры привести, как работает этот принцип, когда у человека есть свой личный опыт, и он подсказывает ему одну модель поведения, а вот он открывает Евангелие, и через Евангелие от Бога узнает, что нужно поступить иначе. В вашей пасторской практике как это выглядит? С какими коллизиями люди сталкиваются?
В пасторской практике Евангелие, оно становится живым. И вот когда человек становится священником, перед его глазами проходят совершенно удивительные события в жизни и его, и личной, естественно, жизни, и события других людей. В моей пасторской практике есть случай, когда два человека, один главный бухгалтер, другой человек, который, ну, тоже, в общем-то, вел множество фирм по налоговым всяким обязательствам, будучи в храме, очень этим тяготились, что приходится делать какие-то там, ну, я не знаю, это бухгалтерской терминологии всей, да, но, в общем-то, возвращение НДС, черная касса, ну и так далее, там подобное, да, вот там конверты, и бухгалтера, наверное, лучше меня это знают. Очень тяготились, потому что, в общем-то, совесть была нечиста, уклонение от налогов. И чем глубже они заходили в христианскую жизнь, чем глубже они заходили в церковное общение, тем, в общем-то, больше несоответствия и больше несовпадения их новых взглядов на их прежнюю жизнь выявлялось. И в результате что произошло? Произошло, что вот эти два человека, ну, естественно, два разных человека, одна ушла с должности главного бухгалтера и стала полы, вы сами понимаете, в общем-то, пересела с личного авто на общественный транспорт, а вторая, в общем-то, стала домохозяйкой. Ну, ей позволяли и домашние обстоятельства, муж, в общем-то. Ну, вот тоже ушла с работы. Так что, вы знаете, Евангелие, оно очень живое, действенное. И работает в жизни того человека, который позволяет Богу войти в его сердце.
Отец Игорь, ну вот сейчас нас слушают люди, которые, может быть, оказались в аналогичных ситуациях, но перспектива стать домохозяйкой или после должности главного бухгалтера начать мыть полы, наверное, прельстит не всех. А что в этом смысле приобретают эти люди? Вы могли бы это объяснить каким-то образом?
Действительно, наверное, перспектива для человека мирского совершенно неприемлемое. В общем-то, бери от жизни все, и это тоже, в общем-то, не всем приемлемо. Многие люди начинают задумываться не только в сытом состоянии, не только в сытом положении, задумываться и о своем будущем, что, в общем-то, в дальнейшем будет происходить с ними, какие метаморфозы жизненные случатся, если они, в общем-то, не оставят каких-то своих нынешних поступков, нынешних каких-то деяний, тоже это приводит на мысль, что надо что-то менять в жизни. Ну и, естественно, вера в Бога, которая не будет развиваться, если человек не будет изменяться по своей жизни. Вера в Бога, которая, в общем-то, может остаться на таком примитивно-бытовом уровне, посещение там храма, ставить свечки, читать молитвы, ну и не более. И когда человек, в общем-то, к Богу по-другому-то не приблизится, не увидит Бога таким, каким он есть на самом деле, любящий, милостивый, заботящийся о нем, ждущий его, помогающий ему, Что может увидеть человек, который все, в общем-то, в своей жизни оставит? Он, скорее всего, приобретет счастье.
А это какое-то обязательное такое стечение обстоятельств, что человек, который все ради Бога оставит, он приобретет счастье? Не останется ли он, простите за выражение, у разбитого корыта? Ведь страшно же, понимаете, думать о таких вещах и о том, как кардинально следует менять свою жизнь в связи с, например, этим евангельским фрагментом «По слову твоему закину сеть».
Наверное, в общем-то, страшно тому, кто держится за это материальное богатство. Наверное, страшно тем людям, которые пытаются помогать детским домам, строят храмы из своих средств или еще занимаются какой-то благотворительностью, считая, что сколько они потратят, то Господь в 10 раз больше должен им там воздать. Наверное, вот таким людям страшно вот, потерять все. Но действительно есть люди, которые вели, скажем так, нечестный бизнес, и таких людей я тоже знаю. А потом сделали свой бизнес полностью легальным. Полностью легальным, и эти люди, наверное, действительно счастливы. Изменилось ли у них что-либо? Улучшилась ли у них, скажем так, экологическая атмосфера вокруг них? Наверное, в общем-то, нет. Перестали ли их обманывать, обвешивать в магазинах или в каких-то других местах? Наверное, нет, не перестали. Но они приобрели то, что, в общем-то, ни пером написать, ни, в общем-то, словом сказать.
Спасибо. Протоиерей Игорь Фомин был с нами на связи, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Вы слушаете «Радио Вера» на 109 FM. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Есть в евангельской истории такие люди, которых правоверные иудеи считали изверженными из нормального общества, ну, маргиналами. Это, например, блудницы, которых следовало побивать камнями, или, например, прокаженные, от которых буквально шарахались в разные стороны, боялись заразиться. Это неудивительно. Удивительно то, как ведет себя с этими людьми Христос. Блудницу он спасает от смерти, а фарисеям говорит: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». И от прокаженных он не прячется. Более того, он их лечит. Если спроецировать ситуацию на наше время, то на месте этих отверженных людей окажутся, например, бездомные. С ними очень неудобно. Вдруг какая-то инфекция или запах, или что-нибудь еще. С одной стороны, их жалко, а с другой, как многие говорят, ну, они сами виноваты, скатились или работать не хотят. Все это вполне понятно. Удивительно другое – то, что сегодня есть люди, которые не просто им помогают, но и выстраивают целую систему такой помощи. Этим спасателям нередко говорят: «Нашли, кому помогать». А между тем в ноябре стартует уже очередной рейд «Автобуса Надежда» благотворительного фонда «Помощник и покровитель». Этот фонд помогает бездомным. Автобус их в этот раз поедет по южным регионам России. Сейчас сотрудники фонда закупают для бездомных теплую одежду, лекарства и питание. А подробности узнаем от председателя фонда помощи бездомным «Помощник и покровитель» Ильи Кускова. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер.
У вас очень нестандартная работа, и надо сказать, что действительно очень сложно собирать деньги на помощь бездомным. Вы могли бы рассказать о том, чем конкретно ваш фонд помогает этим людям, и что это за акция такая, связанная с автопробегом по южным городам России?
Конечно, расскажу. Наш фонд был основан в 2008 году, и он был как бы являлся продолжением работы автобуса «Милосердия», который я очень длительное время руководил. Автобус «Милосердия» работал только в ночное время, но нам во время этих рейсов стало понятно, что очень многим людям помощь требуется постоянно, в том числе и в дневное время. Люди приходят голодные, раздетые, разутые, очень часто они как-то растеряны, не могут ориентироваться в пространстве. И с этой целью был организован наш фонд для помощи этим людям. Работа строится следующим образом. Автобус у нас есть, который выезжает по разным районам Москвы, и в этих районах оказывает срочные социальные услуги бездомным людям, а именно, прежде всего, выдача теплого питания, одежды, которые отсутствуют, ну и самое основное, это, конечно, попытка разобраться в том положении, в которое попал этот бездомный, и найти пути выхода из этого положения. Помощь в установлении документов, поиск родных, возможность устройства в приюты. Вот уже 8 лет мы активно работаем в этой области. Надо сказать, что очень длительное время работали по Москве, и благодаря, может быть, и нашей работе, и активности некоммерческих организаций, обстановка в Москве стала изменяться в лучшую сторону. Но стоило нам выехать в регионы, когда мы увидели, что там обстановка очень тяжелые. В некоторых областях России вообще отсутствуют какие-либо службы помощи этим людям, а бездомные люди есть. и они находятся в очень таком тяжелом состоянии. И особенно им сложно в зимнее время, а потому что им некуда прийти, негде получить одежду и негде получить поддержку. И с этой целью нам была придумана акция, которую мы назвали «Автопробег». «Автопробег надежда». Смысл этой акции заключается в следующем. Мы вот в ноябре покупаем в Москве теплую одежду и езжаем в разные регионы. Точнее, по разным федеральным округам. Первый раз съездили в Приволжский округ, второй раз в Центральный, третий раз в Северо-Западный. В этом году приняли решение ехать в Южный федеральный округ. Приезжая в каждый регион, мы стараемся бездомных, которые там проживают, как-то собрать, переодеть и постараться быстро решить их проблемы. Подготовить тех людей, которые проживают на улицах региона, к холодам. Вторая цель этой акции – обязательно проводим курсы для работников при храмах, отцов-настоятелей, и всех приглашаем в нашу встречу, где рассказываем о том, как в этом регионе можно сделать православную службу. Очень часто люди, которые живут в областях, у них есть такое стремление что-то сделать доброе для бездомных, но у них нет знания, может, они чувствуют себя одинокими, и как-то им это сложно все изменить. И поэтому на этих встречах мы стараемся познакомить, передать опыт, ответить на какие-то у них, может быть, возникают просьбы. Надо сказать, что вот в прошлом году, после нашей поездки, в Ивановской области открылась столовая для бездомных людей. Это первый проект помощи бездомным людям в Ивановской области. Ну и третья цель, это, конечно, ознакомиться с тем опытом в этом регионе, который был создан, установить прочные контакты и вместе как-то решать проблемы этих людей. Вот именно с этой целью наши пробеги уже регулярно проводятся в нашей службе при поддержке отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Скольким людям вы хотите помочь в этом году? Какие у вас планы?
В среднем в пробег, как показывает практика, помощь получается около 300 бездомных. Думаем, что в этом году во время нашего пробега в нашу службу обратится примерно такое количество людей.
Вы, когда рассказываете о бездомных, вы говорите о них с такой теплотой, что ли, сердечной даже. Вы понимаете, наверное, что для большинства из нас все-таки эти люди, они выглядят иначе. Мы их представляем себе как людей, которые не хотят работать, например, или которые сами виноваты в том, что с ними случилось. Ну, таков классический образ бездомного в нашем массовом сознании. Что бы вы могли на это сказать? Вы ведь хорошо знакомы с этими людьми и слышали их истории. Кстати, говорят, что многие эти истории, они придумывают для того, чтобы вызвать жалость.
Я тоже даже думал об этих людях, что это те люди, которые сами выбрали такой образ жизни. Но когда я стал работать с ними, когда стал общаться, когда благодаря постоянной работе с ними, эти люди рассказывают реальные истории, по которым они попали на улицу. Надо сказать, что никто из них добровольно на улицу не попал. Очень часто, если говорить о столице, это те люди, которые приехали работать в Москву, но не имея образования, не имея опыта работы какого-то значимого, им было очень сложно устроиться на хорошую работу. А на плохой работе таких людей часто обманывали. Не платили зарплату, использовали их труд как фактически рабов. Ну вот, естественно, они так вот пытаются как-то устраиваться и вот оставались на улице в таком состоянии. Это вот основная, так скажем, причина попадания на улицу столицы. А что касается регионов, это в основном конфликты в семье. Очень часто люди не могут поделить какую-то квартиру. Кто-то кому-то изменил, кто-то кому-то обозвал, обругался. Или родственники решили какого-то своего родственника выгнать. И эти люди, они попадают на улицу и тоже находятся в очень тяжелом состоянии. А пьют они, потому что так пытаются уйти от той реальности, в которую они попали. Изначально, когда попадали эти люди на улицу, конечно, они были не алкоголиками. Хотя, конечно, встречаются разные случаи. Но и помочь этим людям, почувствовать такую поддержку, мне кажется, это важно. Почему? Потому что, когда человек себя чувствует в обществе востребованным, нужным, когда видит, что общество старается ему помочь, то он как-то и сам, у него появляется внутренний стимул к изменению. А когда все в округе на этого человека плюют, то он думает, что и жить ему незачем, и умрет быстрее. Очень часто, когда вот эти люди рассказывают о своей жизни, они так говорят, понимаете, очень обидно, что мы никому не нужны. Как-то если мы были нужны, может быть, и работать бы стал, и пить бы не стал. Ну, естественно, помощь таким людям, это прежде всего попытка их возвращения к нормальному обществу. Путь, конечно, предстоит пройти очень большой. Но я уверен, что если они будут с Божьей помощью прилагать усилия на этом пути, то это кончится их изменением и возвращением в нормальную жизнь.
Илья, вам доводилось видеть людей, которые через вашу такую помощь, скажем так, не просто выжили, но и смогли социализироваться снова? Ведь говорят, что если человек таким образом ломается, ему потом очень трудно вернуться в большую жизнь. Ему проще уже оставаться в том состоянии, в котором он находится. Здесь вопрос не то, что они кому-то нужны или не нужны, а то, что это предполагает какую-то очень серьезную внутреннюю работу, к которой человек, оказывается, не готов.
Я думаю, что это общая проблема всех нас, простых людей. Очень часто, чтобы победить наши грехи, потребуется очень много усилий. И только, наверное, по помыслу Божьему мы еще не падаем и не попадаем в такие тяжелые условия, в которые попадают бездомные люди. На самом деле мы сталкиваемся по жизни с очень многими большими проблемами. Вот. Ну и бездомные, они ничем не отличаются от нас. Но я думаю, что так же, как и для нас остальных, Господь готов их принять, исправить. Но, конечно, им сложно. Почему? Потому что у них внешние обстоятельства, они такие, что даже нет времени задуматься об изменении жизни своей. Когда ты находишься на улице, когда тебе очень холодно, когда ты не можешь погреться, когда ты не можешь выпить теплого чаю. А у меня было так в жизни, знаете, я когда-то на какой-то станции застрял, электрички куда-то все ушли, и я вот так остался и весь застыл. Буквально было очень холодно. Я понял, что я не могу думать ни о каком там покаянии, исправлении, изменении, только такое, чтобы как выпить что-нибудь такого теплого, чтобы мне прийти в себя. И я думаю, что бездомные находятся постоянно в таком стрессовом положении. Им даже нет времени остановиться, чтобы исправиться. И поэтому, конечно, чтобы им исправиться, нужно поместить в нормальные условия, чтобы у человека были лишены проблемы размещения, питания. Я был в очень многих приютах православных, которые находятся при монастырях. И там, конечно, мы с этими приютами работаем, туда отсылаем бездомных. И там наши бездомные очень хорошо исправляются. Часть из них получает хорошую работу при монастыре, часть уходит из монастыря, создает семьи. А некоторые из них даже принимают монашеский постриг. Есть такие люди. То есть человеку нужно помочь, создать условия, чтобы он оглянулся, исправился. Наверное, каждому из нас это требуется такое внимание. Милостыня, она, наверное, прощает очень многие грехи. Об этом надо помнить. Мне кажется, уже при жизни как-то об этом позаботиться нам. Вот я говорю прежде всего о себе. С другой стороны, если так вот смотреть по духовной радости, то вот эта вот помощь самым отверженным, она духовно радостная. Это сложно объяснить, но это действительно очень радостно. Помощь бездомным людям, особенно если вот они находятся на улице в тяжелом положении, в зимние условия, это просто они вопиют о том, чтобы человек остановился и помог. Наверное, я так думаю, это было бы, может, являться хорошим тестом для наших сердец. Сколько они милостливые или каменные. Помощь может быть разная, но вот остановиться, как-то постараться помочь этому человеку, мне кажется, должен каждый из нас.
Спасибо. Илья Кусков, председатель фонда помощи бездомным, помощник и покровитель, был с нами на связи по телефону. Помочь фонду закупить зимнюю одежду и медикаменты может практически каждый из нас. Для этого нужно зайти на портал planeta.ru. Это портал по сбору средств. Чтобы найти проект, нужно набрать в строке поиска название фонда «Помощник и покровитель». Собрать нужно 300 тысяч рублей. Это 120 комплектов теплой одежды стоимостью 2500 каждый. Planeta.ru в строке поиска «Помощник и покровитель». Спасибо огромное всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера» на 109 FM. В эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».